эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Грузия признала нового исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия выступили за Николаса Мадуро. Гальский район на замке. Абхазский карантин против свиного гриппа, скорее всего, не снимут до конца февраля. История о плагиате. Семья Реваза Лагидзе, создателя знаменитой грузинской песни «Тбилисо», начинает борьбу за авторские права на композицию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
В Венесуэле в ходе протестов за последние несколько дней погибли, по последним данным, не менее 14 человек, более 200 арестованы. Президент страны Николас Мадуро обвинил оппозицию в попытке госпереворота. На улице столицы страны Каракаса 23 января вышли сотни тысяч людей. Они добиваются отставки Мадуро. Параллельно вчера в Венесуэле проходили выступления в поддержку Мадуро, но они были менее многочисленными. Он обвинил США в причастности к госперевороту. США, Канада и ряд стран Латинской Америки объявили, что признают временным лидером Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Накануне он взял на себя обязанность президента и пообещал покончить с узурпацией власти Мадуро, создать временное правительство и провести выборы президента. Он обратился за поддержкой к армии, однако вооруженные силы отказались это сделать. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал события в Венесуэле попыткой узурпации власти. По словам Пескова, просьба о материальной или военной помощи со стороны Мадуро не поступала.
Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права.
В свою очередь, Евросоюз призвал Каракас уважать права граждан на мирные демонстрации, но воздержался от признания лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо. В Брюсселе призвали Венесуэлу к проведению демократических выборов. Оболонский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Суд отклонил обвинение политика в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Сам Янукович в заседании суда не участвовал. Ранее политик называл процесс против него фарсом. По словам адвоката Януковича, его подзащитный перенес операцию и в настоящее время находится на реабилитации. По данным украинских СМИ, за все время процесса Янукович получил не менее 70 судебных повесток. Бывшего президента Украины начали судить заочно в Киеве 4 мая 2017 года. Ему инкриминировали государственную измену, пособничество в ведении агрессивной войны и пособничество посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшей гибель людей или иные тяжкие последствия. Прокуроры просили суд назначить экс-главе Украины наказание в виде 15 лет лишения свободы. Это обосновали тем, что действия бывшего главы государства привели к оккупации России и Крыма, развязыванию ею конфликта в Донбассе и нанесению убытка в Украине вследствие потери объектов государственной собственности на общую сумму в 1 триллион 880 миллиардов гривен, по нынешнему курсу около 65 миллиардов долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси накануне письменно уведомила Белый дом, что президент Дональд Трамп не сможет выступить на следующей неделе в Конгрессе с докладом о положении страны. Это заявление Пелоси стало реакцией на заявление Трампа о том, что он планирует выступить в Конгрессе с ежегодным обращением, несмотря на ее просьбу отложить выступление в связи с приостановкой деятельности части правительственных структур. По традиции, Палата представителей приглашает президента выступить с ежегодным докладом о положении страны, принимая специальную резолюцию. Пелоси первоначально пригласила Трампа выступить с обращением, но позже изменила свою позицию, ссылаясь на невозможность обеспечить безопасность президента в Конгрессе. В последнем письме спикер обосновывает свой отказ тем, что доклад не может быть сделан из-за продолжающегося шатдауна. «Я пишу, чтобы проинформировать вас о том, что Палата представителей не будет рассматривать резолюцию, разрешающую выступление президента США с обращением о положении страны в зале заседаний Палаты представителей до того момента, пока работа федеральных правительственных учреждений не будет возобновлена в полном объеме», говорит в письме Нэнси Пелоси. Она предложила согласовать новую дату выступления президента в Конгрессе после возвращения госслужащих на рабочие места. В ответ Дональд Трамп заявил, что найдет альтернативное решение касательно выступления с докладом о положении страны. Он не предоставил никакой дополнительной информации, однако поздно вечером сообщил, что все же выступит с речью после возобновления работы государственных служб. Он назвал решение спикера позорным, вызванным ее нежеланием услышать правду и готовностью уступить крайне левому крылу ее партии. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн отказался выступать в Конгрессе из-за угроз, якобы поступающих в его адрес со стороны президента США. Выступление бывшего юриста Трампа планировалось на 7 февраля. Адвокат Коэна Ленни Дэвис заявил, что угрозы поступали как со стороны самого Трампа, так и со стороны его юриста Руди Джулиани. Как именно глава Белого дома и его окружение оказывали давление на Коэна, Дэвис не уточнил. Он сообщил, что экс-адвокат Трампа намерен выступить перед Конгрессом в более подходящее время. В декабре 2018 года суд приговорил Коэна к 3 годам тюрьмы. Юрист признал себя виновным в даче ложных показаний Конгрессу по поводу строительных проектов Трампа в Москве. Позднее Коэн заявил прессе, что нарушил закон по указанию Трампа. Европейский суд по правам человека в 2018 году поступило более 12 тысяч жалоб из России. В 2017 году этот показатель составил около 8 тысяч. Об этом говорится в ежегодном отчете ЕСПЧ. Суд рассмотрел 238 жалоб из России. Более 100 решений вынесено по статье о запрете пыток. Суд не признал нарушений со стороны российских властей только в 5 случаях. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете недостоверных новостей. Сообщение размещено на официальном сайте Нижней палаты парламента. Согласно тексту документов, депутаты запретят публиковать недостоверную информацию, имеющую общественную значимость. Недостоверные новости, опубликованные в интернете, можно будет вносить в список материалов, запрещенных к распространению в сети. Также депутаты приняли инициативу о наказании, штрафах и арестах до 15 суток за оскорбление государственных символов и органов власти в интернете.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии пристально следят за ситуацией в Венесуэле и болеют за Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом этой латиноамериканской страны. Власти Грузии вслед за США одними из первых признали Гуайдо временным главой государства. Это не только поддержка стратегического партнерства. Партнеры, извините, в Тбилиси надеются на то, что новая власть отзовет свое признание Сухуми и Цхинвали. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Возможно, история восстановления территориальной целостности Грузии начнется с западного полушария. Надежду на то, что Каракас может изменить свою позицию десятилетней давности и отзовет признание независимости Сухуми и Цхинвали, в Тбилиси увидели после того, как накануне лидер оппозиции, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Это произошло через несколько дней многотысячных протестов против главы государства Николаса Мадуро. Первым поздравил Гуайдо президент США Дональд Трамп и призвал другие страны последовать его примеру. Призывы из Вашингтона молниеносно услышали в Тбилиси. Сначала откликнулся глава МИД Грузии Давид Дзалкалиани, а затем его ведомство выступило уже с официальным заявлением.
Грузия выражает готовность развивать обоюдовыгодные партнерские отношения с легитимной властью Венесуэлы, как в двух, так и во многосторонних форматах, с полным соблюдением суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Говорится в последнем абзаце текста. В заявлении МИД также отмечается, что Грузия и ранее заявляла о нелегитимности Николаса Мадуро и о том, что не признает итоги президентских выборов, проведенных в Венесуэле в мае 2018-го. У Тбилиси с Каракасом нет дипотношений после того, как в 2009-м Венесуэла признала независимость Сухуми и Цхинвали. Теперь в Тбилиси ждут, что в скором времени в Венесуэле пройдут свободные и справедливые выборы, и у страны появится легитимная власть.
«Грузия поддерживает мужественный народ Венесуэлы в борьбе за демократию»,
написал на своей странице Twitter премьер-министр Мамука Бахтадзе. Он также выразил надежду, что Гуайдо и парламент страны создадут временное правительство, подготовятся к свободным и справедливым выборам и обеспечат мирную смену власти. За это выступают и США, ЕС, Канада и большинство латиноамериканских стран. Надежды Тбилиси считают вполне прагматичными и реальными докторант ТГУ, исследователь Латинской Америки Бесико Гинава.
С большой вероятностью, если Венесуэла избавится от старой власти Уго Чавеса и его преемника Мадуро, и к власти придет новая сила, ей обязательно понадобится экономическая помощь от США и Евросоюза. А они признают территориальную целостность Грузии. Новым властям Венесуэлы придется исправить эту ошибку прежних властей. Конечно же, вопрос Абхазии и Южной Осетии не будет главным для Каракаса, и Венесуэла отзовет независимость этих регионов не потому, что ее волнует территориальная целостность Грузии. Это будет ее стратегическим шагом, чтобы заручиться еще большей поддержкой Запада, без помощи которой Венесуэла не сможет выйти из глубокого кризиса, в которую страну вогнала диктатура прежней власти.
Беси Гугинава исключает, что США окажет военную помощь временному президенту Венесуэлы. В Латинской Америке из-за прежних военных вмешательств до сих пор недолюбливают США. Да и ситуация не та, продолжает политолог.
Большинство населения Венесуэлы поддерживает оппозицию. В целом, в Латинской Америке, в отличие от прежних лет, уже не пользуется популярностью социалистической идеологии. Соответственно, Вашингтону легче будет найти в регионе политическое согласие.
А серьезное сопротивление, по мнению грузинских наблюдателей, следует ожидать со стороны Москвы. Венесуэла может оказаться новой точкой холодной войны между США и Россией. Москва уже осудила действия Вашингтона и поддержала президента Мадуро. Аналогичную позицию заняли Китай, Беларусь, Турция, а в Латинской Америке Боливия, Бразилия, Куба и Уругвай. Мексика напомнила о своем нейтралитете, но заявила о том, что президентом считает Николаса Мадуро. В Венесуэле у России большие интересы. Это многомиллионные контракты по добыче нефти и поставке оружия, и еще больше выданных кредитов. О том, что Россия дорого обходится, каждое новое признание абхазской и юго-осетинской независимости, писал еще 10 лет назад на «Эхо Кавказа» политолог Сергей Маркедонов.
В декабре прошлого года никарагуанский лидер Даниэль Ортега подписал соглашение с Интеррау ЕС о строительстве ряда объектов. Венесуэла же получила от РФ кредит 2 миллиарда долларов США на закупку вооружений.
При этом российский политолог обращал внимание на то, что в отличие от власти Никарагуа, которая после России сразу официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии, тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес изрядно поторговался с Москвой.
В случае с Венесуэлой есть декларация президента Уго Чавеса, а также официальная нота МИД этой страны о признании абхазской независимости. При этом в обеих странах парламентская ратификация независимости Абхазии и Южной Осетии не имела места.
Каракас приезжал в ранге премьер-министра в 2010-м и Владимир Путин, чтобы укрепить энергетические и оборонные связи с Чавесом и запустить совместный нефтеперерабатывающий завод стоимостью в 20 миллиардов долларов США. С тех пор кредиты и финансовые влияния со стороны России в Венесуэле только увеличились. Россия, конечно же, не захочется, помимо потери влияния в этой латиноамериканской стране, приобретенного за счет огромной ценой и усилиями, и сокращения и так недлинного списка стран, признавших независимость регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Это опасение в Тбилиси заметили и в заявлениях де-факто властей Абхазии и Южной Осетии в поддержку Мадуро, на инаугурации которого совсем недавно, 10 января, присутствовали Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сухуми и Цхинвали объявляют о поддержке Николаса Мадуро и обвиняют США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Соответствующее заявление сделали сегодня внешнеполитические ведомства самопровозглашенных республик. Ситуацию комментирует наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Руководство Южной Осетии выступило в защиту товарища Мадуро. Министр иностранных дел Дмитрий Медоев заявил, что Южная Осетия решительно осудила процессы, которые сегодня происходят в Венесуэле, назвав несостоятельными попытки свергнуть законно избранного президента Николаса Мадуро. Цитирую. «Процессы, которые мы наблюдаем сегодня в Венесуэле, в целом напоминают те цветные розовую грузинскую и оранжевую украинскую революцию, которые прошли на постсоветском пространстве. Сценарий заказчик у них один и тот же, определенная часть венесуэльского общества находится под влиянием этих кругов, и поэтому нерегиональным силам очень легко ими управлять». Конец цитаты. И жителям республики, наверное, эта позиция вполне понятна и близка. Если они нас признали, значит, они наши друзья, а их президент Мадуро тоже получается наш друг, тем более, что Анатолий Ильич летал к нему на инаугурацию, и его встретили как дорогого гостя. Ковровая дорожка, почетный караул, гимн. Но при этом в Южной Осетии мало кто знает, кто такой Мадуро, и что он сотворил с Венесуэлой и ее народом. Вот, например, когда Уго Чавес пришел к власти в 2009 году, ВВП Венесуэлы составлял 344 миллиарда долларов. Это 35-е место в мире. ВВП на душу населения 12 800 долларов. Это прежде всего добыча нефти, но не только. Производство стройматериалов, пищевая и текстильная промышленность. Добыча железной руды, выплавка стали, алюминия, сборка автомобилей. Если бы сегодня у Южной Осетии, например, был такой же ВВП в пересчете на душу населения, то он составлял бы 44 миллиарда 96 миллионов рублей. Я не буду вам рассказывать, как сначала Чавес, а за ним и Мадуро своими совершенно безумными реформами и притеснениями бизнеса гробили экономику страны. Об этом очень подробно по годам расписано в Википедии. Уже с 2014 года, то есть менее чем через год правления Николаса Мадуро, граждане Венесуэлы вышли на улицы требовать его отставки. Причем это были не только представители среднего класса, но и бедняки Чавеса. В 2017 году в относительно благополучной стране 93% населения уже жаловались на недоедание, дефицит продуктов и лекарственных средств. А в 2018 году в этой нефтедобывающей стране уровень инфляции составил, вдумайтесь, 1,7 миллиона процентов. И Венесуэла стала одной из трех стран мира с самой высокой в истории инфляции. Оппозиция заявляет о том, что Мадуро узурпировал власть, итоги выборов фальсифицируются, переизбрать его невозможно, а население бежит из страны. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 16 по первую половину 2018 года страну покинуло до 2 миллионов 300 тысяч человек. Это почти 10% населения. Наблюдатели отмечают, что ничего подобного Латинская Америка не видела за всю современную историю. Вот такой президент Мадуро. Вот мне интересно, если Николас Мадуро друг Южной Осетии, то кто ей тогда народ Венесуэлы? И как голодающий народ Венесуэлы должен относиться к Южной Осетии, которая поддерживает диктатуру Николаса Мадуро? Не спешите с ответом. Осмелюсь заявить, что Южная Осетия и ее руководство все делают правильно. Вот когда Венесуэла признавала государственность Южной Осетии, как вы думаете, сколько процентов населения этой страны знало, где она находится и зачем ей кого-то признавать? Смею предположить, что и Уго Чавесу сначала долго объясняли, где это, что там случилось и зачем Венесуэле это нужно. И в конечном счете признание – это его инициатива. Этим, например, отличается признание Венесуэлы от признания Сирии. Там хотя бы часть населения, проасадовская, с радостью поддержала признание Южной Осетии и Абхазии, чтобы хоть чем-то отблагодарить Россию за спасение, за военную и гуманитарную помощь и так далее. А вот к признанию со стороны Венесуэлы никакого отношения ни народ, ни оппозиция не имеет. Это, в общем-то, кулуарная история. И признание это существует до тех пор, пока существует режим. Поэтому руководство Южной Осетии поступило абсолютно правильно. Это по-взрослому. Что до граждан Венесуэлы и Южной Осетии, то теперь, мне кажется, они квиты. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, 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 хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вы следите за событиями в Венесуэле?
Нет, не слежу, но я об этом слышал и, в принципе, в целом я понимаю, что там происходит. Я думаю, что в конце концов, если армия за кого-нибудь вступится, тот и станет президентом.
А какое это имеет значение, кто будет у власти в Венесуэле, для Южной Осетии, как вы считаете?
Ну, нынешний президент, скорее всего, поддерживает нас и Россию в целом. А тот, кто хочет сейчас стать у власти, он скорее поддерживает Запад и в целом США. Я не знаю, что это дальше будет, но, скорее всего, с Венесуэлой у нас немного ухудшатся отношения, если новый президент станет у власти.
Да, читаю новости в интернете, в соцсетях. Конечно, важно, что Венесуэла нас признала.
одна из немногих стран. Страна есть страна. Главное, чтобы жителям этой страны было хорошо. Но, честно говоря, я не понимаю, какое это имеет значение для нашей маленькой республики.
Я, конечно, специально не слежу и просто включила новости. И увидела в утренних новостях, конечно, ситуация очень неприятная. Не знаю, как это может на нас сказаться. Вообще, в целом, любая ситуация в любой стране, конечно, неблагоприятна для геополитической атмосферы мира, но считаю это провокацией признание нелегитимных властей США и другими странами. И считаю, что Россия берет правильную позицию. Надо всегда идти навстречу законным властям. Тем более, что эти власти пока не успели себя никак проявить. Только недавно была у них инаугурация. Но я не думаю, что Южная Осетия сильно пострадает, если в Венесуэле будет какой-то переворот.
Мне очень неприятно наблюдать то, что сейчас происходит в Венесуэле. Эта страна нас признала поддерживать с нами дружеские отношения. О том, что там будет дальше, можно судить по тому, что этот переворот поддерживает США и их союзники. А значит, если переворот будет успешным, все договоренности, связи и все достижения между нашими странами будут разрушены.
Конечно, президент, который есть, был, они нас признали. Мы их тоже поддерживаем.
А какое это будет иметь значение для Южной Осетии, если власть сменится?
Сменится, это уже под вопросом. Мы про Трампа тоже думали, что он будет хороший президент. Но оказалось, он... это еще под вопросом, да, какой он будет. Поддерживать прежнюю власть, нынешнюю, без свержения. Кто за нас, мы тоже за них.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Сфинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К событиям в Венесуэле мы вернемся в нашей рубрике «Панорама» во второй части нашей программы, а сейчас к другим темам. Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной республики Абхазия Асида Шакрыл отреагировала сегодня на вчерашний протест жителей Гальского района из-за закрытия де-факто границы. Она подвергла сомнению необходимость запрета для отдельных категорий граждан, например, студентов, которых не выпустили на учебу в грузинские вузы. Тем временем главный санитарный врач Людмила Скорик, обосновывая введение режима ограничения при пересечении Ингури, заявила, что говорить об отмене карантина пока рано. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заявление уполномоченного по правам человека Асида Шакрыл является реакцией на вчерашний митинг жителей Гальского района, которые выразили свой протест в связи с тем, что границу между Абхазией и Грузией закрыли. Это было сделано решением Службы государственной безопасности сроком на 2 месяца. В официальном сообщении Службы госбезопасности говорится о том, что в связи с карантином вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Республики Грузия. Основой для принятия решения о закрытии границы стала вспышка заболеваемости свиным гриппом в Грузии. Асида Шакрыл в своем заявлении указывает на то, что меры по ограничению перехода государственной границы через КПП «Ингур», направленные на охрану здоровья населения Абхазии, должны также учитывать жизненно важные потребности жителей Гальского района. Закрытие границы вызывает обеспокоенность населения, поскольку для большей части жителей района ее пересечение является необходимостью, особенно Особенно это касается тех, кто проходит лечение в медицинских учреждениях Грузии и тех, кто получает пенсии и пособия на территории Грузии, говорится в заявлении. Асида Шакрыл указывает на то, что население нужно было заранее проинформировать о готовящемся ограничении по пересечению границы, а столь длительный срок требует серьезного анализа и обоснования. Она советует местной администрации собрать данные о том, сколько человек в результате закрытия границы столкнутся с серьезными проблемами, лишаться средств к существованию, чтобы выявить уязвимые категории жителей Гальского района и помочь им. Трудно понять целесообразность таких действий, например, как запрет на пересечение границы студентам грузинских вузов, приехавшим на новогодние каникулы к родителям и находившимся на территории Абхазии в момент введения карантина. Тем более, что студенты вряд ли намеревались вернуться в Абхазию до окончания срока карантина, заявляет абхазский омбудсмен. Делается акцент на то, что на протяжении длительного времени вопрос правового статуса и документов остается непроясненным. Поэтому в числе первоочередных задач государства должно быть долгосрочное справедливое решение проблем, возникших у жителей Гальского района. Мы связались с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик и попросили ее прокомментировать ситуацию. В частности, Людмила Скорик рассказала о том, какие меры предпринимаются на КПП «Ингур» для предотвращения распространения заболеваемости свиным гриппом.
Я вчера там была. Работает наш санитарно-карантинный пункт пропуска через границу в дежурном режиме. Те люди, которые возвращаются на постоянное место жительства в Абхазию, проходят осмотр нашими медицинскими работниками. Им производится термометрия. Дополнительная симптоматика, если больной выявляется, его отправляют на дополнительное обследование, на рентгенографию легких. Делают ему экспресс-диагностику по гриппозной инфекции А и Б. Если нету подтверждения гриппозной инфекции, данный больной пропускается, просто как бы отправляется в медицинское учреждение, где ему назначаются там противовирусные средства. Обыкновенная как бы сезонная заболеваемость у нас сейчас и в республике тоже повышена.
Какая сейчас ситуация в Грузии? И можно ли надеяться на то, что в ближайшее время режим ограничения пропуска через границу будет смягчен? На этот вопрос Людмила Скорик ответила.
Ситуация по гриппу в Грузии на сопредельной территории, естественно, начала нормализоваться. Там заболеваемость, конечно, пошла на спад, ввиду того, что там уже приняты уже экстренные меры. Если они нормализуют свою эпидемическую заболеваемость и доведут ее до низких уровней, когда у них будет регистрироваться хотя бы там 5-10 больных, хотя бы за день. В первую неделю января у них была выявляемость 256 больных на 100 тысяч населения. Но у них было зарегистрировано за этот год около 20 случаев смертельных. Поэтому и были такие наложены ограничительные мероприятия у нас на границе, чтобы наше население не подвергать вот этой опасности.
Многим понятно, почему запретили въезд в Абхазию с территории Грузии. Но непонятно, почему мы не выпускаем туда людей. Логику такого решения Людмила Скорик пояснила так.
По той же причине. А зачем они туда поедут, на ту территорию, где заболеваемость? Все равно же они потом вернутся. Они там проконтактируют с больными и потом опять привезут нам. Логика ограничительных мероприятий в том, что это ни туда, ни обратно. Мы сейчас допускаем только тех, кто возвращается, кто уехал туда на лечение, например.
Существует еще одна неясная деталь в этой истории. Почему указан такой большой срок и кто его определял? Людмила Скорик двухмесячный срок запрета на пересечение границы обосновала следующим образом.
Это мы как бы заявили только из-за того, что в Республике Абхазия у нас обычно пик заболеваемости приходит на февраль. Мы объявляли этот карантин 10 января. Февраль мы должны были захватить, чтобы, если вдруг будет пик, чтобы вирусная инфекция ни в коем случае не усугубилась именно тем свиным гриппом, который на, как бы на сопредельной территории регистрируется, понимаете? Чтобы мы четко могли, медики наши, могли разграничить, это наша просто вирусная инфекция или завозная гриппозная инфекция с территории Грузии.
По мнению главного санитарного врача Абхазии, пока говорить о снятии карантина преждевременно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Юго-осетинские власти поддерживают законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и выступают за скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное поле, заявил сегодня МИД самопровозглашенной республики. Республика Южная Осетия выражает полную солидарность и поддержку действиям законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направленным на возвращение ситуации в конституционное поле, недопущение эскалации напряженности и предотвращение кровопролития, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. МИД отмечает, что в республике обеспокоены последними событиями в Венесуэле. Налицо бесцеремонная манипуляция волеизъявлением граждан суверенного государства с целью отстранить от власти президента Николаса Мадуро, законно избранного 20 мая 2018 года и 10 января 2019 года, вступившего в должность в этом качестве, цитирует заявление ИАРС. В Цхинвале считают крайне недопустимым любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства. В 2009 году Венесуэла признала независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетия. Обсуждение кандидатов в бессрочные судьи будут продолжаться в парламентском большинстве и завтра, сообщила журналистам после встречи актива правящей партии в Центральном офисе «Грузинской мечты» бывший представитель комитета по юридическим вопросам Эко Беселия, передает общественный вещатель. Депутат не исключает, что на согласование общих позиций понадобится еще несколько дней. Встреча была необходима. Мы не смогли завершить разговор сегодня, так как осталось еще много выступающих. Возможно, встречи будут продолжаться несколько дней, чтобы все до конца высказали свою позицию, и мы согласовали общий принцип. Встреча продолжится и завтра, заявила Беселия. Южная Осетия и впредь будет доказывать несостоятельность, незаконность и ложность списка от Хазори Татунашвили, заявил сегодня полпред главы самопровозглашенной республики по постконфликтному регулированию Мурат Джиоев, комментируя решение парламентской ассамблеи Совета Европы, поддержавшей этот документ. Он напомнил, что список от Хазори Татунашвили появился в прошлом году, когда Тбилиси обвинил в смерти гражданина Грузии цхинвальские власти. Как показали многочисленные экспертизы, смерть Арчила Татунашвили произошла в результате сердечной недостаточности. Тем не менее, Грузия обвинила в этом Южную Осетию. Грузинский парламент составил данный список, в который включены люди, не имеющие никакого отношения ни к жизни, ни к смерти Татунашвили. Документ они начали преподносить мировому сообществу как список обвиняемых в смерти этого человека, подчеркнул Джиоев. В Грузии из госбюджета 2019 года действующим в стране религиозным общинам в общей сложности выделено 4,5 миллиона лари, более 1,6 миллионов долларов. Как сообщает интернет-издание «Репорт», соответствующая информация распространила Государственное агентство по вопросам религии. Как отмечается в сообщении, 3,5 миллиона лари из выделенной правительством суммы уже распределены между религиозными общинами. Большая часть средств, 2,2 миллиона лари, приходится на долю мусульманской общины страны.
Региональные новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Бедина Иванишвили берет ситуацию в грузинской мечте под личный контроль. Отец-основатель правящей партии созвал депутатов от большинства, чтобы попытаться вывести свою команду из затяжного кризиса, возникшего вокруг согласования судейского списка. При этом сам подчеркнуто дистанцировался от обоих лагерей, заняв позицию модератора. Владимир Унанянц о первой попытке председателя правящей партии привести депутатов мечты к общему знаменателю.
Миллиардер, премьер-министр, основатель и лидер правящей партии, а теперь еще и модератор. Бедин Иванишвили усадил недовольных однопартийцев за один стол, чтобы найти выход из кризиса, в который последовательно затягивает грузинскую мечту. Вызвав депутатов на ковер в головной офис своей политической организации, Иванишвили продемонстрировал принципиальность, несколько часов продержав народных избранников за закрытыми дверями. Отец-основатель намерен устранить как причину разногласий внутри партии в виде пресловутого списка кандидатов в Верховный суд, так и их следствие в виде крайне нездоровой ситуации на грузинском политическом олимпе. На жизни страны столь длительное отсутствие ключевых членов парламента, как иронизируют некоторые комментаторы, никак не отразилось, а вот на будущем самих участников нелегкого разговора вполне может. Впрочем, одна из главных героинь судейского скандала, Эка Бесселия, решившая пойти, как ранее отмечал сам Иванишвили, против команды, за свою судьбу не волнуется, во всяком случае, внешне. Но, тем не менее, одна из старожилов мечты, видимо, посчитала, что комплимент в адрес главного гражданина страны в эти напряженные для правящей элиты дни лишним не будет.
Думаю, встреча была необходимой. В первую очередь, председатель партии Бедина Иванишвили очень хорошо модерировал встречу. У нескольких людей была возможность высказать свои отличающееся или критическое мнение, которое касается того списка из 10 человек и вопроса отбора судей. Мы не смогли завершить разговор сегодня, так как еще много тех, кто должен выступить. Возможно, встречи будут продолжаться несколько дней, чтобы все до конца высказали свою позицию, и мы смогли бы согласовать общий принцип. Встреча продолжится и завтра.
Сам Бедин Иванишвили, очевидно, посчитал преждевременным комментировать итоги первого раунда внутри партийных разборок. Лидер парламентского большинства Арчил Талакладзе содержание многочасовой беседы делиться тоже не стал, отметив лишь, что ресурс для консенсуса есть.
У всех была возможность высказать позиции по этой теме, и, думаю, процесс возвращается в нормальное рабочее русло. Есть ресурс для согласия по основным принципам, которыми мы должны руководствоваться в рабочем процессе во время комплектации Верховного суда. Встреча продолжится и завтра. Мы посвятили сегодняшнюю встречу обсуждению в аргументированном ключе, и я вижу необходимый ресурс для того, чтобы команда пришла к принципиальным договоренностям.
При этом как Бесселе, так и члены партии, вступившие с ней в противостояние за кандидата в Верховный суд, подчеркнули, вопрос исключения из партии, кого бы то ни было, на повестке не стоит. Сама Эка Бесселе призвала не спекулировать на этой теме.
Об исключении, уходе или приходе вопросы вообще не ставились. Я очень прошу вас, не преуменьшайте этот важный процесс. Есть вопросы, на которые мы смотрим одинаково, а есть и такие вопросы, по которым у нас могут быть различные соображения. И это тоже нормально.
То, что сегодняшняя встреча носила лишь ознакомительный характер, подтвердил один из идеологов правящей партии, вице-спикер Гия Вольский. По его словам, стороны высказались, и теперь задача правящей партии прийти к консенсусу по всем важным вопросам, включая и главный, судейский. При этом Вольский обвинил оппозицию в попытке использовать демократические процессы внутри правящей партии для того, чтобы расшатать ситуацию в стране.
Сегодня не было встречи, которая принесла бы конкретные результаты. Изначально и сегодня было расхождение во мнениях, в частности, относительно того, чтобы процесс пересмотра процесса назначения судей не оказался бы в руках какой-либо группы или чьей-либо прерогативы. Существуют опасности. Эти угрозы очень хорошо видны нам. Это дестабилизация, это желание оппонентов, национального движения реально пошатнуть ситуацию через судебную систему, которую вчера они сами поддерживали.
Но, как отмечают наблюдатели, у правящей партии есть проблемы поважнее возможных козней со стороны нацдвижения. Если Бедин Иванишвили не удастся решить разногласия, грузинская мечта может понести гораздо больший ущерб, чем ей в теории могут причинить оппозиционные силы. Та же Эка Бесселия, решившаяся на открытый демарш в случае ухода в оппозицию к руководству правящей партии, станет для властной команды очень неудобной фигурой. Буквально накануне сегодняшней встречи в мечте стало известно, что Комитет по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ продлил Бесселия полномочия в Совете по демократическому демократическим выборам Венецианской комиссии. Учитывая авторитетность организации и приближающиеся парламентские выборы в Грузии, Бедин Иванишвили в любом случае будет вынужден считаться с этим фактором. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня перед зданием Министерства по репатриации самопровозглашенной Республики Абхазия был открыт памятник сирийскому генералу Уалиду Маршану. На церемонии присутствовал абхазский лидер Рауль Хаджимба, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в центре Сухума, у здания Министерства по репатриации Республики Абхазия, состоялась торжественная церемония открытия памятника сирийскому генералу Уалиду Маршану, ушедшему из жизни 14 октября 2017 года. Длинная площадка перед зданием Министерства к 12 дня была заполнена представителями общественности Абхазии, репатриантами из Сирийской Арабской Республики. Перед входом в здание собрались руководители Абхазии. Слева от входа стоял накрытый белым покрывалом памятник, по обе стороны которого застыли в почетном карауле абхазские воины. Первым из участников митинга выступил министр по репатриации Абхазии Беслан Бар. Он обратился к собравшимся сперва на абхазском языке, а затем на русском. После этого состоялось открытие памятника, и под аплодисменты собравшихся их взором стал бронзовый бюст выдающегося сирийского военачальника абхазского происхождения, автором которого является известный абхазский скульптор Виталий Дженя. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем выступлении на абхазском языке в частности сказал:
«Дорогие друзья, открытие памятника выдающемуся полководцу генералу Уалиду Маршану Абаза наполнен глубоким символическим смыслом. Истинный патриот Сирийской Арабской Республики, достойный сын абхазского народа, он вносил свой весомый вклад в борьбу против международного терроризма. Также значителен его вклад в укрепление дружеских взаимосвязей между Сирией и Абхазией. Мы хорошо знаем о его добром и уважительном отношении к Российской Федерации. Он высоко ценил роль российского лидера, лично президента Российской Федерации Владимира Путина в сохранении государственности Сирии, мира, стабильности и межнационального согласия. Уалид Маршан был одним из тех видных представителей сирийской абхазо-черкесской диаспоры, кто активно содействовал на общественном и дипломатическом уровне процессу признания нашей независимости».
Открытие памятника генералу Уалиду Маршану, имя которого не подлежит забвению, выдающееся событие в истории Абхазии и в истории дружественных связей Сирии и Абхазии. В памяти нашего народа Уалид Маршан Абаза останется героем, который всегда переживал за судьбу своей исторической родины Абхазии, боролся за ее свободу и независимость. Во времена, когда Сирийская Арабская Республика оказывалась в опасности, Уалид, не раздумывая, становился на путь борьбы с агрессорами. В военных действиях он участвовал еще будучи совсем в молодом возрасте. Его достижения и опыт привели к тому, что он стал заместителем руководителя службы безопасности Сирии, а также исполнял и другие важнейшие государственные задачи. Я хорошо помню наши встречи и беседы с Уалидом Маршаном и его ценные советы. Конец цитаты. Чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин отметил:
«Знаю, что в 1982 и 1986 годах Уалид Маршан посещал Абхазию, оказывал неоценимую поддержку всему народу республики в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Вы знаете, что и сегодня Сирийская Арабская Республика борется с международным терроризмом и экстремизмом. Генерал Маршан внес большой вклад также в дело достаточно длинного процесса признания независимости Республики Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики при содействии, как вы знаете, Российской Федерации. И это также заслуживает нашего огромного уважения. Шердам Дабсны. Ему, к сожалению, мой абхазский пока недостаточно хорош, но да здравствуют все сыны и дочери абхазского народа по всему миру, где бы они ни жили».
Репатриант из Сирии Шараф Маршан поблагодарил от имени семьи всех, кто содействовал открытию памятника генералу Уалиду Маршану, и сказал: «Сегодня меня одолевают одновременно чувства грусти и радости. Я глубоко скорблю о потере самого дорогого моему сердцу человека, моего брата и соратника. В то же время я нахожу утешение, вспоминая дорогого человека, память о котором осталась среди его братьев и друзей. Остались его любовь и верность родине, его гуманность, его храбрость, о которой свидетельствуют все, кто знал героя Уалида. В Сирии героизм Уалида стал примером для молодого поколения. В Республике Абхазия возникла замечательная инициатива установить памятник Уалиду Маршану Абаза на его исторической родине». Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В продолжение абхазской темы рубрика «Читаем прессу». С абхазскими СМИ для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Архимандрит Дорофей Дбар написал свои размышления о настоящем и будущем Абхазии, о кадровой политике и реформе в управлении страной. Об этом сообщает официальный сайт Aniha.org. «Я абсолютно убежден, что если мы не сократим немыслимо раздутый штат государственных служащих, не доведем их численность до оптимальной в условиях Абхазии и не побудим работодателей брать людей на работу официально с выплатой соответствующих налогов, у нас не может быть никакого будущего», считает Дорофей Дбар. В последнее время в Абхазии активно обсуждается необходимость ратификации парламентом 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Создана и инициативная группа. Дорофей Дбар вынужден отметить, что принять из всей конвенции одну статью – мера недостаточная. Свидетельством тому является опыт многих стран, ратифицировавших данную конвенцию, но так и не избавившихся от коррумпированных чиновников. Тем не менее, он выступает за ратификацию этой статьи. «Весьма эффективным в борьбе с коррупцией в наших условиях может стать способ наказания за воровство, существовавший у абхазов еще в начале XIX века. Украл или присвоил государственные деньги, возвращай в двойном размере. Не можешь — конфискация имущества». Газета «Республика Абхазия» публикует статью, посвященную проблеме детской жестокости в школах, причинах и возможных последствиях. Автор статьи Заира Цвижба пишет: «Дети, проявляющие сегодня жестокое отношение к окружающим, к своим сверстникам, когда вырастут, вольются в общество страны, будут определять его качество, его составляющую. Они в будущем могут стать неуживчивыми в коллективах, стать плохими руководителями, своевольными чиновниками, ворами в законе и не в законе, драчунами, убийцами, другими нарушителями спокойствия. Такую возможность надо пресечь сегодня», считает автор публикации. «Это еще одна задача общества. Она почти в одном ряду с насилием в семье. В Ачимчевском районе объявили массовую охоту на шакалов, волков и лис», пишет Абсадгил.инфо. «Пойти на такие меры были вынуждены после участившихся случаев нападения на людей. В прошлые выходные в селах Кындык и Тамыш устроили настоящую охоту на шакалов. Более 30 охотников с оружием и собаками прочесали близлежащие леса. В результате облавы были убиты 6 взрослых шакалов. Массовая охота была организована по инициативе местных жителей. Популяция шакалов за последние несколько лет выросла в десятки раз. Это может стать причиной распространения вируса бешенства». Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Панорама.
И время для рубрики «Панорама». Ситуацию в Венесуэле, которой сегодня приковано внимание всего мира, обсуждают мои коллеги из русской редакции «Радио Свобода» Андрей Шароградский и Александр Гостев.
Александр, о катастрофической ситуации в Венесуэле мы говорим уже давно. После президентских выборов в этой стране тоже прошло достаточно времени. Почему все случилось именно сейчас?
Трудно сказать, но заметно каждый месяц в Венесуэле вот нарастало вот это противостояние между фактически двумя парламентами, представляющими очень полярные, разные две стороны венесуэльского общества. Я поясню, что в Венесуэле официальный парламент всю жизнь исторически назывался Национальной Ассамблеей, и сейчас подавляющее большинство кресел в нем занимают депутаты от различных партий, но все они очень критически, оппозиционно настроены к правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, к чавистам и к президенту Николасу Мадуро. И не так давно Мадуро объявил вот эту национальную ассамблею нелегитимной и создал фактически некий такой альтернативный собственный марионеточный парламент, который он назвал конституционным собранием. И вот это собрание как бы принимает законы от его имени, представляет тоже некий такой альянс прочавистских партий, в котором заправляет, конечно, Единая социалистическая партия Венесуэлы. И, наверное, вот это послужило последней каплей в политическом аспекте для того, что мы наблюдаем в Венесуэле сейчас. А с другой стороны, ну, когда-то это, конечно, должно было лопнуть, потому что ситуацию мы называли катастрофической с вами, да, и 10 лет назад, и 5 лет назад. Но вот сейчас она стала запредельно ужасной. Из страны за последний год убежали пешком через там джунгли, горы и реки, 3 миллиона человек. Интернет наполнен этими видеозаписями, как вот эти толпы голодных людей ломятся в соседнюю Колумбию и Бразилию. Инфляция, по разным данным, достигает каких-то совершенно фантастических, умопомрачительных размеров. Называются от 1 300 % в год до 4 000 % в год. Я это с трудом могу себе представить, но известно, что каждые 18-19 дней есть такие подсчеты. Цены абсолютно на все элементарные базовые товары и продукты в Венесуэле удваиваются. И при всем при этом, как бы, все понимают, что страна очень богатая, сами венесуэльцы, но ужасно дурно управляемая, потому что в Венесуэле, по последним данным, сейчас около 300 миллионов тонн новых, разведанных недавно запасов нефти. Это больше, чем в Саудовской Аравии, примерно на 30%. 95% вообще всех средств в государственный бюджет страны поступают от экспорта нефти, вот от этих нефтяных доходов. Плюс, еще раз скажу, говорил я об этом не раз, Венесуэла – это страна с уникальным, таким очень благоприятным для сельского хозяйства климатом. Там собирают даже иногда в некоторых провинциях не 2-3 урожая в год. И вот как можно было этот 33-миллионный народ, ну, минус 3 миллиона, мы говорим, да, эмигрировавших, значит, осталось 30, оставить без хлеба, кукурузы, мыла, муки, сахара и прочих товаров, это надо было действительно сильно постараться. И при всем при этом я еще замечу, может быть, это будет, так сказать, ваш дальнейший вопрос, какая-то отдельная тема, миллионы людей в Венесуэле до сих пор поддерживают и Мадуро, и чавистов, искренне верят, что только он способен вывести страну из кризиса. Почему? Это вот отдельный разговор.
Ну, интересно, почему?
А потому что социалисты правят в Венесуэле уже больше 20 лет, потому что на стороне Мадуро городская беднота и бедные крестьяне из провинции, и не буду говорить примитивные, скажу такие архаичные индейцы из джунглей, из гор, живущие, ну, совсем первобытным образом, и при отсутствии внешних источников информации, при отсутствии, в общем, качественного образования, за 20 лет в Венесуэле появилось свое такое молодое поколение, свои пионеры-герои, свой Гитлер-Югенд, можете называть как хотите, которые ничего другого не слышали и не видели, кроме как ежедневного вот этого вот рассказа о страшном внешнем заговоре всего мира, империализма, злобных Соединенных Штатов против Венесуэлы, рассказов о, конечно, происках внутренней буржуазии, предателей, врагов, которые вот делают все, чтобы боливарианскую революцию остановить, которые вводят санкции, там, прячут хлеб, искусственно завышают цены на разные товары, продают что-то там за границу, только чтобы это не досталось простому народу, совершают диверсии на электростанциях и так далее. И при этом люди лояльные и верные, опять-таки, в первую очередь, молодежь, вот этим социалистическим идеям, верные чавистам, живут несколько лучше, чем большинство населения, получают продуктовые пайки, очень многие стремятся служить в армии или вот национальной гвардии боливарианской, которая представляет собой такую смесь Росгвардии, знаете, Тонтон Макутов, жандармерии, ну, такие псы режима. И там они живут очень хорошо. И вообще режим венесуэльский, он такой очень специфический. С одной стороны, искренняя убежденность в левосоциалистических идеях, с другой стороны, эта убежденность сочетается прекрасно прекрасно с таким жизненным практицизмом. Те, кто имеют доступ к нефтяному крану, к кормушке, а Соединенные Штаты и ЕС недавно представили доказательства, что руководитель венесуэльский на разных уровнях замешан еще и в наркоторговле международной, они живут достаточно обеспеченно, хорошо, у них там красивые дома, новые автомобили, и уж точно от голода они не умирают. Но вот это и есть та самая база, социальная база, на которую Мадуро опирается, в первую очередь вот на военных и на бедных.
Но, несмотря на это, все-таки появился человек, который объявил себя президентом, и в его поддержку сейчас проходят массовые демонстрации. Кто это?
Хуан Гуайдо – молодой человек, ему 35 лет. Он инженер тяжелого машиностроения по профессии, из хорошей семьи. Ему несколько раз предлагали работу такую обеспеченную за границей, в Соединенных Штатах, в Мексике, потому что он очень хороший специалист. Но он каждый раз отказывался из-за своих убеждений. Он неоднократно участвовал, будучи еще студентом, активистом в уличных акциях оппозиции еще там и 10, и 15 лет назад. Он искренне верит в то, что Венесуэлу надо спасать. Он любит свой народ, и он стал такой пассионарной фигурой, которая удовлетворила всех. Я напомню, что венесуэльская оппозиция, это еще одна причина крепости, наверное, режима Мадуро, очень раздроблена была до сих пор. Не буду проводить аналогии там с российской оппозицией нынешней или столетней давности, но это действительно так. Даже понятно из название вот этого вялого альянса этой оппозиции, он называется «Круглый стол демократического единства», да, что-то такое пыльное, мутное и нежизнеспособное, что до сих пор договориться они не могли. Мы же с вами видели за последние годы, как всплывали и падали разнообразные вот эти народные лидеры, оппозиционные, но вот стопроцентной поддержкой они не пользовались. И Энрике Каприлес, и Леопольдо Лопес пассионарный. Но вот Хуан Гуайдо как бы всем нравится. Он один из руководителей самой такой энергичной, агрессивной оппозиционной венесуэльской партии «Народная воля», «Волонтад Популяр», которую и возглавляет Леопольдо Лопес. Но Лопес отсидел довольно много лет в тюрьме и там совсем подорвал здоровье. Он сейчас даже с трудом из дома может выйти, что, конечно, ужасно, потому что он спортивный, молодой, еще совсем мужчина. Наш с вами ровесник Андрей. Гуайдо повел себя очень последовательно. Он, с одной стороны, красиво и ярко говорит, с другой стороны, видно, что он образованный человек, который предлагает умные вещи делать. И вот его последовательность, энергичность и образование помогли ему стать сначала председателем вот этой оппозиционной, настоящей Национальной ассамблеи парламента страны, а потом уже, видя всю общую поддержку, он понял, как надо действовать, объявил вот этот митинг 23 января в годовщину другого удачного народного восстания 58 года в Венесуэле, когда была свергнута еще там одна давным-давно военная диктатура. Военные и эти полувоенные, полулегальные отряды чавистов стали действовать жестко, появились убитые, причем эти убитые это и подростки, и в Каракасе, и в таком большом грязном, бедном промышленном городе Баринос, это, кстати, родина Уго Чавеса. Вот там нескольких человек застрелили. Ну, поднялась, что называется, говоря простым языком, волна народного гнева, но она оказалась все-таки недостаточной, как не в первый раз уже в Венесуэле, чтобы окончательно дворец Мирафлорес, это официальная президентская резиденция в Каракасе, совсем освободить от вот этой надоевшей власти. Поэтому вот который день уже люди продолжают митинговать, огромное количество сторонников Мадуро собирается около, так сказать, правительственных резиденций, вот этого дворца Мирафлорес и так далее. Еще большее количество людей митингует в поддержку Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. И слава богу, что пока они все не применяют оружие, потому что в Венесуэле по статистике на взрослого жителя каждого приходится 2,5 единицы огнестрельного оружия. Если все они начнут стрелять друг друга, то начнется чудовищная бойня. Там, не знаю, какой гражданской войной это все может закончиться, но слава богу, пока, видите, счет уйдет, ну, как ни грустно это говорить, все-таки на десятки убитых, а там не на какие-то тысячи.
Хуана Гуайдо уже признали легитимным президентом многие страны, в их числе Соединенные Штаты, некоторые страны Латинской Америки. О чем говорит вот эта международная поддержка? И, на ваш взгляд, есть ли какие-то свидетельства иностранного вмешательства в ситуацию, которая, может быть, спровоцировала вот это нынешнее обострение?
Ну, Николас Мадуро об иностранном вмешательстве, империалистическом, колониалистском, капиталистическом, таком злобном, говорит вообще каждый день уже, в течение последних там 2-3 лет. Если бы у него были фактические доказательства, то они были бы, наверное, представлены всему миру, но каких-то бумаг, пойманных шпионов иностранных, причем таких реальных, которых показали по телевизору, вот они признаются, Но такого ничего нет. Вместо этого, наоборот, из страны бегут судьи Верховного суда, депутаты, юристы, промышленники, крупные бизнесмены, военные даже. Недавно же был на днях совпавший вот с этим народным протестом мятеж, попытка поднять восстание, не хочу употреблять слово мятеж, нескольких офицеров Национальной гвардии, уж вроде бы самых преданных, да, режиму Мадуро. Незаметно никакого прям вот такого огромного вмешательства, но, возможно, конечно, какие-то бизнесмены получают какие-то прибыли от своего бизнеса где-то на Западе, они поддерживают оппозицию, переводят ей деньги, естественно, без этого нельзя. Но давайте вспомним и о другой стороне, о огромных миллиардах, которые поставляет и Россия режиму Мадуро фактически, вот эти бесконечные кредиты, которые никто никогда не возвращал. Да, агентство Рейтер называло сумму в 17 миллиардов долларов. 5 декабря Николас Мадуро в последний раз встречался с Путиным в Москве, договорились о еще 5 миллиардах долларов. И, кстати, о поставке 600 тысяч тонн пшеницы в помощь венесуэльским голодающим. Вспомним о поставках оружия в Венесуэлу, которое тоже никто не оплатил, от запчастей для истребителей до калашниковых. Я только сейчас вспомнил еще такой факт, что еще при Чавесе венесуэльская армия полностью была перевооружена стрелковым оружием с американского на оружие российского производства, на калашниковы. Поэтому если иностранное вмешательство и есть, то оно, знаете, идет с двух сторон. Я бы совершенно не говорил о том, что оппозиция действительно, кроме словесной, моральной поддержки, пользуется еще и какой-то такой, знаете, военно-технической, материальной поддержкой Запада.
Рассказывал Александр Гостев, обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Латинской Америке. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Темис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.